В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Рад вас приветствовать в эфире передачи «Медицинский городок». Спасибо большое за ваше внимание, за ваши вопросы к нашей передаче. В сегодняшней и последующих передачах мы предлагаем провести несколько бесед, посвященных области медицины, которая занимается профилактикой, диагностикой и лечением болезней у пожилых людей, посвятить несколько бесед гериатрии. Основная цель гериатрии – это сохранить и укрепить здоровье людей преклонного возраста, продлить активное долголетие, улучшить качество жизни. И основными задачами гериатрии является, в первую очередь, это, безусловно, профилактика. Профилактика болезней, связанных с возрастными изменениями, и поддержка здоровья пожилых людей. Организация регулярных осмотров, анализов, консультаций специалистов, чтобы выявить, предотвратить проблемы, связанные с возрастом. И, безусловно, обсудим и поговорим о современных рекомендациях изменения образа жизни, правильного питания, физической нагрузки для поддержания здоровья. Врач-гериатр всеми этими вопросами занимается, но очень большая доля, безусловно, из области этой науки, из области медицины, связанная с образом жизни, то есть с возможностями, которые мы можем применить уже непосредственно в нашей жизни. Безусловно, следует отметить современные изменения в понимании по возрастным категориям. По информации на 2025 год Всемирная организация здравоохранения представила обновленную классификацию возрастных групп. И в этой обновленной классификации есть очень интересные такие изменения в цифрах. В частности, предлагает организация к категории возраст, молодость отнести людей в возрасте от 18 до 45 лет. Безусловно, во многом это связано с изменением экономическими в мире происходящими, социальными изменениями, с изменениями уровня достатка, которые при современном развитии промышленности, медицинской науки все более и более доступны, и это достаточно четко заметно даже в период работы одного поколения врачей, когда то или иное заболевание в интервале 20 лет лечится совершенно другими, более эффективными средствами. В качестве примера можно, безусловно, взять, например, лечение язвенной болезни. Если раньше, 20 лет и ранее, язвенная болезнь – это было хроническое заболевание, которое требовало длительных курсов лечения, обязательно госпитализации человека, то есть помещение его в стационар, очень долгих и порой изнурительных диет. В настоящее время лечение язвенной болезни может быть уложено в один курс, когда врач совершенно четко знает причину этого заболевания, назначает лечение. Если лечение полностью выполняется, то язвенная болезнь в большом проценте случаев уже не повторяется у человека. И, безусловно, в качестве примера можно отметить и такое заболевание, как гипертоническая болезнь, одно из самых распространенных, лежащих в основе осложнений, приводящих к инвалидности и в значительном проценте в возрасте и смерти людей, когда речь идет об инсульте, инфаркте. Если раньше, больше 25-30 лет назад, пожалуй, препаратов, которые могли применяться для лечения гипертонической болезни, можно было пересчитать на пальцах одной руки. Их было очень небольшое количество. То в настоящее время это только групп препаратов уже с каждым годом и десятилетием тем более растет кратно. А внутри каждой группы препаратов есть огромное количество замечательных модификаций, которые из года в год улучшаются, определяет небольшую дозу лечения, более длительный период действия, нежелательный эффекты, а самое главное, в настоящее время практически не остается случаев, когда человеку невозможно было бы подобрать лечение от гипертонической болезни, в отличие от предыдущих лет, больше 20-25 лет назад, когда количество случаев гипертонической болезни, когда не удавалось с помощью лекарств отрегулировать повышение давления, конечно же, оно просто уменьшилось в десятки раз, и это очень важно. И поэтому и экономические, и социальные, и медицинские успехи, они приводят к расширению понимания возрастных групп. Еще раз хочется повторить, молодость по новой классификации Всемирной организации здравоохранения – это люди в возрасте от 18 до 45 лет. Средний возраст по данных новой классификации – это диапазон от 45 до 60 лет. Пожилой возраст от 60 до 75 лет, старческий возраст от 75 до 90 лет и долгожительство предлагается применять к людям, которые старше 90 лет. Безусловно, вот эта классификация, она является рамочной в каждой стране с учетом социально-экономического положения, с учетом медицинских достижений, могут быть определенные корректировки и национальные применения. Самое главное, что в основе этой классификации лежит, безусловно, ситуация, связанная с сохранением работоспособности и других очень важных качеств человека, мыслительной деятельности, психологического здоровья, когнитивного здоровья, изменения и таких пониманий, как возможности создания семьи и детей, и в том числе изменения внешнего вида. Я думаю, что достаточно часто многие обсуждают и в семьях, и в средствах массовой информации, как изменился внешний вид современного человека из поколения в поколение. Все это, безусловно, целый комплекс позитивных изменений в современном мире, которые мы наблюдаем. По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году люди старше 60 лет будут составлять 1/6 населения Земли. Прогнозируется, что их будет 1,4 миллиарда человек, а к 2050 году количество населения в возрасте 60 лет и старше увеличивается в 2 раза и будет составлять более 2 миллиардов человек, а количество населения в возрасте 80 лет и старше до 2050 года возрастет в 3 раза и будет составлять 426 миллионов человек. Все это, безусловно, задачи и вызовы, которые, безусловно, и реализуются в развитии науки, геронтологии, которая изучает процессы старения, процессы изменения в организме, и выделяет целое направление в медицине, гериатрии и новую специализацию врачей, врач-гериатр, который будет и в настоящее время уже осуществляет в большинстве больниц, в большинстве клиник. Сейчас мы находимся в таком достаточно активном этапе, когда врач-гериатр вводится в структуру и в штаты работы больниц, и они уже консультируют достаточно широко во многих клиниках, во многих учреждениях. Именно в рамках изменения тенденций возраста населения Земли. В России в 2024 году средняя ожидаемая продолжительность жизни составила 73 года. Причем у женщин этот показатель был равен 79 лет, у мужчин 67 лет. Поэтому, безусловно, на рубеже 60 лет уже крайне активно нужно задуматься о тех аспектах, которые мы будем с вами обсуждать в сегодняшней и в последующей передаче. В возрасте 65 лет современная наука, геронтология предлагает уже обязательно обратиться к этой проблематике и серьезно задуматься о тех важных моментах профилактики и лечения. И во многих ситуациях реабилитация, если развилось уже заболевание, ассоциированное с возрастом, для того, чтобы более эффективно помочь человеку в этой возрастной группе, в этой возрастной категории. Один из важных и базовых вопросов, который всегда волнует человека и человека в рамках консультации совместно с врачом-гериатром, это, безусловно, насколько соответствует его возраст по паспорту с биологическим возрастом. Дело в том, что в значительном количестве случаев, в значительном количестве ситуаций могут быть расхождения по паспорту и по биологическому возрасту как в ту, так и в другую сторону. Дело в том, что есть, безусловно, люди, которые учитывают все меры, обсуждаемые нами с вами в следующих передачах по сохранению своего здоровья, применяют в своей жизни, и, безусловно, они имеют большие шансы на долголетие, и биологический возраст у них значительно меньше, чем по паспорту, как и в обратной ситуации, когда у человека есть нарушения в образе жизни с точки зрения, безусловно, медицинских обсуждений, хронические интоксикации, алкоголь и курение, и тогда биологический возраст, к сожалению, значительно больше, чем по паспорту у этого человека. И вот этот вопрос соответствия возраста человека и биологическому возрасту достаточно часто обсуждается и в научных, и в популярных, научно-популярных дискуссиях. Безусловно, это ряд тестов, которые могут помочь приблизительно определить это соответствие. Они известны, применяются, существуют новые научные разработки. Ряд отечественных ученых предлагают специальные калькуляторы для определения соответствия биологического возраста. И чуть позже мы с вами обсудим несколько тестов, поэтому будет замечательно, если у вас будет под рукой ручка и листочек бумаги, и вы сможете записать те или иные параметры для того, чтобы провести эти тесты для себя. Но говоря в общем, существует ряд направлений научных, методических, которые дают достаточно такой точный метод определения биологического возраста, например, анализ метилирования ДНК. Но он делается только в научных исследованиях. Более доступные и менее точные методы мы можем с вами получить уже в рамках профилактического осмотра, уже в рамках диспансеризации. Такие показатели, которые говорят о нарушении обмена углеводов, сахар крови, гликированный гемоглобин. Такие показатели, которые свидетельствуют о нарушении обмена жиров. Холестерин, липопротеины низкой и высокой плотности. Такие показатели, как концентрация мочевой кислоты. Они вполне достоверно, правда очень грубо, но могут, безусловно, свидетельствовать о тех или иных уже аспектах отклонения в биологическом возрасте. Если эти показатели увеличиваются, существенно увеличиваются, это отчасти, безусловно, в первую очередь говорит о том или ином заболевании, но косвенно свидетельствует уже и о ситуации отклонения в биологическом возрасте. Безусловно, когда эти колебания соответствуют среднестатистическим в популяции, в возрасте человека старше 65 лет, то врачом рассматривается по одному направлению, но когда эти колебания формируются в молодом возрасте, при высокой гормональной активности, уже в возрасте 35-40 лет, это, безусловно, говорит о том, что биологический возраст, к сожалению, серьезно опережает возраст по паспорту у человека. И мы, к сожалению, это видим достаточно часто в ситуации ранней смерти, когда у человека формируется инфаркт или инсульт, достаточно раннем возрасте, 40-50 лет. И знания, которые мы обсуждаем в рамках гериатрии, в рамках школ, посвященных здоровому долголетию, безусловно, они могут и должны помочь в предотвращении этих ситуаций. Как узнать свой биологический возраст с помощью достаточно простых тестов, например, измерения пульса, скорости мышечной реакции, гибкости позвоночника, подвижности суставов? Мы предлагаем, подобрали такую достаточно простую методику, которую можно провести в домашних условиях. Если у вас есть доступ к интернету, дети или внуки способны помочь вам и скачать и распечатать, то, безусловно, это значительно упростит задачу для домашнего выполнения. Но вместе с тем, если нет доступа, есть какие-то затруднения, мы вот сейчас в сегодняшнем разговоре 7 тестов с вами озвучим, пытаемся выбрать темп, который позволит легко это записать и в конце позволит посчитать биологический возраст, насколько он соответствует возрасту паспорта и что с этим делать. Но забегая вперед, безусловно, скажем, что самое главное, если будут отклонения больше чем на 5 лет, отклонения по возрасту биологическому и по возрасту паспорта, это, безусловно, повод задуматься, посетить врача значительно раньше, чем это делается в рамках программы. Хотя все мы с вами помним, что в возрасте старше 65 лет обязательно нужно проходить диспансеризацию ежегодно. И для этого есть и существуют программы, которые применяются во всех регионах нашей страны. В Свердловской области они работают. Диспансеризация открыта. И всегда поликлиники с огромным вниманием, удовольствием предлагают пройти диспансеризацию, пройти общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, биохимию, флюорографические исследования, ряд других тестов, опросников, которые помогут выявить заболевания и предотвратить ухудшение здоровья у людей старше 60 и особенно 65 лет. Это именно тот рубеж, когда действительно нужно задуматься о вопросах, которые мы поднимаем в сегодняшней передаче. Итак, первый тест, он очень простой, измерение пульса. Сначала в спокойном состоянии посидите минут 5 и замерьте пульс, посчитайте его. Затем нужно посчитать свой пульс после 10 приседаний. Приседания должны быть в таком в комфортном темпе. Нужно всего лишь сравнить пульс до и после нагрузки, после 10 приседаний. Если пульс изменился не более чем на 10 единиц, значит биологический возраст составляет примерно 20 лет. Безусловно, здесь могут быть изменения в этом тесте, потому что ряд пациентов, ряд людей могут принимать лекарства, которые влияют на частоту сердечных сокращений, поэтому хочется повториться, по одному тесту невозможно определить свой биологический возраст, нужно пройти их 7 в спокойном режиме, комфортно. Повторюсь, если пульс изменился не более чем на 10 единиц, значит биологический возраст составляет 20 лет. Если он изменился от 10 до 20 единиц, порядка 30 лет биологический возраст. Если изменился от 20 до 30 единиц, 40 лет. От 30 до 40 единиц, то есть был, допустим, до теста порядка 70, стал 105, то есть больше 30, да, от 30 до 40 единиц 50 лет. Если частота сердечных сокращений увеличилась на 40 единиц, значит биологический возраст приблизительно соответствует по этому тесту от 60 лет и более. Следующий тест – это проверка скорости реакции. Для проведения этого теста важно, чтобы был помощник, наблюдатель этого теста. И этот помощник должен в руках держать линейку. Идеально линейка должна быть около 50 сантиметров. Он держит ее линейку, эту линейку вертикально вниз. Держать нужно за тот конец, где нулевая отметка. Испытуемый вытягивает правую руку вперед. И нижний конец линейки должен располагаться на 10 сантиметров выше кисти этой руки. Помощник без предупреждения отпускает линейку. И испытуемый должен успеть поймать ее большим и указательным пальцем. То есть это проверка на скорость нервно-мышечной реакции. И как только вы поймали линейку, посмотрите результат в сантиметрах. Если до 20 сантиметров успели поймать линейку, то есть скорость достаточно быстрая, высокая, биологический возраст около 20 лет. До 25 сантиметров от 20 до 25 – 30 лет. От 25 до 35 сантиметров – 40 лет. От 35 до 45 сантиметров – 50 лет. Не поймали линейку, то, вероятно, биологический возраст соответствует 60 и более годам. Следующий тест – это проверка на чувство равновесия. Нужно встать прямо, ноги на ширине плеч, закрыть глаза, потом встать на одну ногу, другую ногу поджать и приподнять, насколько комфортно. Идеально, чтобы это было порядка 10 сантиметров от пола. И начать счет или попросить помощника, чтобы он включил секундомер, для того, чтобы более точно провести измерение и удерживать равновесие на одной ноге. Если вам удалось стоять не менее 30 секунд, ваш биологический возраст может соответствовать 20 годам. Если удалось стоять от 20 до 30 секунд, то 30 лет. Если удалось простоять от 15 до 20 секунд – 40 лет, от 10 до 15 секунд – 50 лет. Если менее 10 секунд, то вероятность биологического возраста 60 лет и старше, хотя, безусловно, каждый из этих тестов могут влиять те или иные отклонения в каком-то аспекте здоровья человека, поэтому не стоит беспокоиться и расстраиваться. Еще раз хочется повториться, по одному тесту важно все эти тесты оценить совместно. Потому что, может быть, у человека какие-то заболевания, лор органов, другие ситуации, которые могут повлиять негативно. Это еще не факт делать выводы, важно провести все тесты вместе. Комфортно через какую-то определенную паузу. Следующий тест – это тест на проверку мобильности, гибкости позвоночника. Важно встать прямо, затем медленно наклониться вперед, пытаясь коснуться ладонями пола. Ноги можно слегка согнуть в коленях, но только слегка. Если ладони полностью легли на пол, ваш биологический возраст может соответствовать от 20 до 30 лет. Если пола касается только пальцы – 40 лет. Если руки достают только до голени – около 50 лет. А если руки достают только до коленей, то возраст, соответственно, гибкости позвоночника может соответствовать 60 годам и старше. Проверка подвижности суставов. Важный момент, который определяет физическую активность, здоровье суставов, физическую мобильность, включает в себя следующие важные параметры. Стоя прямо, завести руки за спину. Одну снизу, другую сверху, пытаясь сцепить пальцы в замок. Если это удалось сделать, то биологический возраст 20 лет. Если пальцы касаются друг друга, то 30-40 лет. Если руки не касаются друг друга, то порядка от 40 до 50 лет. Если руки с трудом заводятся за спину, то возраст соответствует 60 годам и старше. Следующий, шестой тест – это проверка упругости кожи. Большим и указательным пальцем правой руки захватить складку кожи на тыльной поверхности левой руки на 5 секунд. Как бы ущипнуть ее. И затем отпустить кожу вместе с давлением. Она должна побелеть после сдавления. И наблюдать за ситуацией, когда кожа приобретает прежний внешний вид. Если кожа приобретает прежний вид за 5 секунд, биологический возраст до 30 лет. Если от 5 до 8 секунд – 40 лет, от 8 до 10 – 50 лет. Если длительность возвращения прежнему виду прежней окраски кожи от 10 до 15 секунд, то биологический возраст может соответствовать 60 годам и старше. И проверка, следующий тест, проверка на объем легких. Она включает возможность задуть свечу. Нужно зажечь свечу, сделать глубокий вдох и попытаться задуть ее. Сначала попытаться на расстоянии 1 метра, потом на расстоянии 80 сантиметров. То есть удобно взять сантиметровую линейку, замерить расстояние до свечи и, соответственно, регулировать это рукой или ситуации, когда свечка располагается на столе. Если удалось задуть пламя на расстоянии 1 метра, то биологический возраст по функции объема легких соответствует от 20 до 30 лет. Если расстояние 80 сантиметров, от 30 до 40 лет. Если на расстоянии 60 сантиметров, от 40 до 50 лет. Если расстояние 50 сантиметров, от 50 до 60 лет. И менее 50 сантиметров – это возраст биологически старше 60 лет. Как важно закончить общий тест? То есть, еще раз хочется повторить, каждый конкретный тест не может определять конкретно того или иного уровня биологического возраста, потому что могут быть отдельные особенности в организме человека. Важно сложить полученные результаты. То есть по каждому из тестов получается определенный возраст. Да? Значит, если это возраст, допустим, вы видели там или иная категория от 30 до 45, ну, возьмите, значит, среднюю цифру 35. Да? Вот. Сложить все 7 полученных результатов, и полученная средняя арифметическая величина и есть биологический возраст. Это очень условные такие тесты в домашних условиях. Они могут иметь очень большое количество колебаний. Поэтому, пожалуйста, не расстраивайтесь. Если есть какие-то серьезные отклонения, это еще не повод для того, чтобы беспокоиться. Потому что тесты очень приблизительные. Безусловно, если тесты выполнили на отлично, и они значительно показывают более молодой возраст, это повод похвалить себя и отметить то, что ваш образ жизни, соблюдение питания, физическая активность, собственные программы по сохранению здоровья, они достаточно эффективны, но вместе с тем и это не говорит о том, что не нужно посетить врача, не нужно проходить диспансеризацию, не нужно сдать общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимические исследования, флюорографию, ЭКГ. Это безусловно не говорит о том, что нужно все это в сторону отодвинуть. Это наоборот подчеркивает, что нужно сохранить свое здоровье в достаточном уровне. Но в общих рекомендациях, если результат отличается от вашего реального возраста более чем на 5 лет, особенно биологический возраст показывает, что больше, чем возраст по паспорту, очень важно задуматься, что изменить в образе жизни, какие меры предпринять по восстановлению физического здоровья, по восстановлению работы органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. Это все крайне важно и нужно для того, чтобы, безусловно, реализовать те программы профилактики тех состояний, которые формируются с возрастом. А, к сожалению, органы и системы с возрастом изменяются и изменяются после определенного возраста значительно быстрее, после определенного возраста необратимо. И для того, чтобы предпринять меры, которые способны серьезно изменить эти темпы изменений в физическом, психологическом, умственном здоровье человека, современная наука предлагает очень хорошие, доступные, эффективные инструменты. Главное их выполнять и строго следовать врачебным рекомендациям. О них мы поговорим в последующих передачах по каждому из направлений, которые разбирает медицина, наука медицины, гериатрия. Спасибо.
Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. И первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Серова. Она спрашивает: «У меня повышается давление в ночное время и утром. почему это происходит. Уважаемые радиослушатели, течение гипертонической болезни как наиболее частой причины повышения артериального давления, но крайне вариабельно, крайне индивидуально, и поэтому у каждого конкретного человека при повышении артериального давления может быть свой, в чем-то уникальный профиль изменения артериального давления. И одно из первых правил в школе людей, которые страдают артериальным давлением, это обязательно ведение дневника, где фиксируется с определенной частотой, которую запрашивает врач. Как минимум это утром и вечером измерение артериального давления. И в течение дня несколько раз, если это подбор артериального давления, то возможно с периодичностью каждый час, каждые два часа. Или в ситуации, когда есть возможность даже проведения так называемого холтера D, когда аппарат устанавливается человеку, который фиксирует повышение артериального давления или нормальное давление с определенной периодичностью, записывает это. Поэтому это важный нюанс понимания индивидуальности течения повышения артериального давления и индивидуальный выбор того или иного вида лечения. Вместе с тем, совершенно понятно, что только врач может очно определить, почему повышается именно в тот или иной период дня или ночи артериального давления. Потому как есть огромное количество факторов, которые могут это объяснять при определенной личной беседе. Например, достаточно распространенное состояние заболевания обструктивное апноэ сна. То есть это состояние, которое проявляется храпом и остановкой дыхания. Дыхание прерывается во сне из-за частичной или полной блокировки дыхательных путей. Это может быть одним из факторов, почему повышается давление ночью. Вторая ситуация, конечно же, это фактор эмоционального здоровья. Если человек в ритме жизни, в профессии или в семье находится постоянно в стрессе и в тревоге, то, естественно, вечером и ночью те или иные накопившиеся психологические проблемы могут стимулировать выработку гормонов надпочечников и приводить к повышенному артериальному давлению. Особенно просто установить эту причинно-следственную связь, если у человека есть еще и тревожные сновидения, и ночью он видит те или иные психологически некомфортные сны, это поможет установить эту связь. В определенной ситуации прием некоторых медикаментов может повышать давление. Например, те препараты, которые применяются для лечения боли из группы нестероидных противовоспалительных препаратов. Важно посмотреть инструкцию к препаратам, которые назначил вам врач, и провести ревизию тех препаратов, которые вы применяете, может быть, без совета врача. Это может быть и медикаментозные скачки давления. Важно обратить внимание и на здоровье почек. Нередко именно отклонение в работе почек способствует такому вот уровню индивидуальному повышению артериального давления. Как и может быть это особенности организма, связанные с генетикой, с возрастом, которые повторяются из поколения в поколение. В этой ситуации может быть это особый индивидуальный момент, который позволит врачу просто скорректировать те или иные препараты для снижения артериального давления и перенести прием, допустим, с утреннего на вечерний, подобрать наиболее эффективную дозу вечернего приема. Это особенность индивидуального подбора. Она важна и необходима. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Серова. Она пишет: прочитала, что при диабете можно пить воду с медом, столовая ложка на стакан. Правда ли это? Уважаемые радиослушатели, нет однозначного ответа на этот вопрос, потому что, безусловно, важно понять, можно или полезно, или в каких-то других аспектах. Поэтому здесь есть большое количество нюансов, которые важно оценить с точки зрения, какой диабет. Это диабет инсулинозависимый первого типа или диабет второго типа. Второй момент – это у человека с нормальным массой тела или с избыточной массой тела, или с ожирением.
Все это, безусловно, может говорить о том, что допустимо или вредно. Но чаще всего, позвольте мне сформировать вопрос, исходя из наиболее частых обсуждений, которые бывают в практике врача, пытается преподнести мед как очень эффективную альтернативу сахара, забывая, что на самом деле мед содержит огромное количество сахара, других легко усваиваемых углеводов, которые по сути своей не являются полезными для людей с избыточной массой тела, с ожирением и тем более с диабетом. Поэтому попытка перейти с сахара на тот же самый объем меда, она, к сожалению, тупик и не дает здоровья. Больше мы можем с вами посчитать, исходя из цифр. Всемирная организация здравоохранения говорит, что в сутки целесообразно здоровому человеку употреблять не больше 50 грамм сахара, то есть с учетом скрытых сахаров, которые содержатся и в хлебе, и в огромном количестве продуктов, которые мы покупаем в магазине. А одна столовая ложка меда – это практически 30% от общего объема сахара. Это очень большой объем на самом деле. Стандартная рекомендация у большинства эндокринологов для человека, страдающего диабетом, не больше одной чайной ложки в день. И то, если у него нормальная масса тела, уровень сахаров хороший, уровень гликированного гемоглобина, показателя, который говорит о том, насколько сахар последние 30 лет в организме был нормальным. То есть такая объединяющая, объединенный показатель. Вот в этой ситуации, да, одна чайная ложка в день допустима, но нельзя предполагать, что диабет лечит со медом, и мед при диабете полезен. Нет такой абсолютно никакой ситуации, это все из области больше рассуждений, далеких от пользы человека. Поэтому это достаточно большой объем. С учетом тем нюансов, которые мы с вами проговорили, важно, конечно, индивидуально по тому или иному типу диабета обсудить и поговорить. Один из важных моментов, который хотел бы еще раз проговорить, у человека, чем старше он, тем более при наличии диабета, самым правильным продуктом для обеспечения потребности организма в сахарах являются фрукты и овощи, и то с определенными ограничениями. Овощи преимущественно, а фрукты те, которые содержат низкий индекс гликемический. Почему? Дело в том, что когда организм получает сахара из овощей, он на самом деле затрачивает огромное количество энергии, у него работает кишечник, у него работают микробы полезные в кишечнике, для того, чтобы сложные сахара перевести в доступные сахара. И тогда это для организма здорово и полезно. Поэтому переход на овощи и с определенным ограничением фрукты, не сладкие, это самое полезное, а легко усваиваемый углеводы в чистом виде, кристаллический сахар в чистом виде, мед – это очень индивидуальная рекомендация, которую, если нет возможности посоветоваться с врачом, лучше ограничивать и тем более не употреблять таких. Это большая доза, столовая ложка. Большая доза, поэтому будьте внимательны. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Серова. Она пишет: на теле появились родимые пятна темного цвета величиной с копейку. С чем это может быть связано и что с этим делать? Уважаемые радиослушатели, безусловно, во всех сомнительных ситуациях, в том числе при появлении тех или иных изменений на коже, важно обратиться в первую очередь к врачу-дерматологу для того, чтобы исключить те или иные кожные заболевания. Некоторые возможные причины появления с возрастом – это гормональные изменения. Дело в том, что изменение цвета кожи и те или иные пятна могут появляться во время таких достаточно активных гормональных перестроек, в том числе и во время менопаузы, беременности и в молодом возрасте. провоцируют эти пятна и воздействие ультрафиолетового излучения, интенсивное или частое ультрафиолетовое облучение может спровоцировать появление изменений на коже, и поэтому очень важно помнить о профилактике опосредованных ультрафиолетом изменений на коже. То есть летом, безусловно, очень важно носить закрытую одежду, использовать солнцезащитные крема. Но самое главное, безусловно, любые изменения на коже, тем более те, которые описаны в этом вопросе, это повод для обращения к врачу-дерматологу для осмотра исключения заболеваний кожи. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Боярского района. Она просит рассказать о диабетической ретинопатии. Уважаемые радиослушатели, диабетическая ретинопатия – это осложнение сахарного диабета. При этом состоянии страдают сосуды сетчатки глаза и страдают в первую очередь из-за высокого уровня сахара. Дело в том, что когда сахар превышает норму, он вступает во взаимодействие с огромным количеством тканей и структур в организме, что изменяет их работу. Но в отношении сосудов, безусловно, в первую очередь это связано с тем, что изменяется их проницаемость, их возможность реагировать на те или иные изменения. Это приводит к тому, что нарушается зрение. Безусловно, у людей, которые болеют дольше, людей, которые мало контролируют уровень сахара, есть еще сопутствующие заболевания, повышение давления, риск ретинопатии увеличивается. Основные симптомы – это снижение центрального зрения, искажение линий и контуров, мушки, плавающие помутнения, туман перед глазами. Диагноз ставит врач-офтальмолог при осмотре. Профилактика. Самая главная профилактика – контролировать уровень сахара в крови, как врач вот определяет. Поэтому сколько конкретно раз необходимо измерять сахар, определяет врач-терапевт, врач-эндокринолог. Безусловно, если заболевание достаточно давно и контролируется сахар неэффективно, очень важно посещать офтальмолога всем, а при неэффективности контроля сахара и значительно чаще. Самый главный аспект – это выполнять рекомендации врача по приему лекарственных препаратов, если они показаны и назначены врачом для снижения сахара, и сбалансированное питание. Те принципы здорового питания, которые мы каждый раз с вами проговариваем, в первую очередь ориентированы на нормальную массу тела, на нормальный объем талии. Напомню, что у женщины в норме объем талии должен быть меньше 80 сантиметров, у мужчины меньше 94 сантиметров. И если есть отклонение вот в этом параметре, то это очень важный фактор, требующий еще более жесткого соблюдения диеты, ограничения объема в питании, ограничения калорий в питании. Если у человека избыточная масса тела, нужно начать с простых принципов: отказаться от вечернего приема пищи, уменьшить количество легкоусваиваемого сахара, хлеб, мучные изделия, перейти на белковое питание с низкой жирностью, это рыба, курица и ряд других параметров, в том числе включающих обязательное употребление овощей в достаточном количестве. Все сладкие продукты должны быть исключены. И основной источник сахара в организме должен быть овощи и определенное количество фруктов. Это самый главный аспект. Ну а если развиваются эти симптомы, то речь идет уже о специфической программе лечения нарушения сосудов глаз, которые являются следствием повышенного сахара, следствием диабета. Очень важно следить за этим состоянием, как за достаточно часто развивающимся осложнением диабета.
Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Боярского района. Она пишет: в телевизионной передаче рассказали, что онкобольному переливали его же кровь. Прокомментируйте это, пожалуйста. Уважаемые радиослушатели, безусловно, важно знать историю больного, важно знать особенности соответствующие целесообразности такой процедуры. Вероятно, имелась в виду аутогемотерапия, процедура переливания при онкологии с использованием собственной крови больного. Важно отметить, что в лечении онкологического состояния, онкологического заболевания современная медицина имеет огромное количество очень эффективных инструментов. Это в том числе и химиотерапия, направленная на лечение онкологического заболевания, то есть применение лекарственных препаратов, которые убивают раковые клетки. Одной из проблем химиотерапии является то, что пока нет лекарств, которые бы действовали исключительно только лишь на раковые клетки и не действовали на клетки организма. Поэтому каждая химиотерапия – это очень тонкая процедура, которая учитывает эффективность, безопасность, нежелательные побочные эффекты, в том числе и на кровь. И современные онкологи разработали огромное количество очень замечательных, тонко выверенных документов по так называемой сопроводительной терапии, когда лечится анемия у онкологического больного, лечится нежелательные явления со стороны сердца, желудочно-кишечного тракта, лекарственные поражения печени. И поэтому, безусловно, это целый комплекс мер, который позволяет достигнуть очень высоких результатов с точки зрения эффективности и снизить нежелательные эффекты. Я позволю только теоретически предположить, почему аутогемотерапия может применяться. Некоторые пациенты планируют операцию, им рекомендуется сдавать кровь заранее для себя. Эта кровь хранится, по мере необходимости ее вводят пациенту. Такая методика имеет ряд преимуществ. Нет опасности инфицирования, нет, самое главное, сложности иммунной реакции на переливание. То есть нет риска осложнений, потому что все равно переливание крови всегда это малая операция с определенным количеством иммунных реакций. Да, подбирает кровь по группе крови, по резус-фактору, но есть значительное количество все равно иммунных конфликтов. То есть чужая кровь не всегда так легко переносится. Особенно показана аутогемотерапия в ситуациях, когда у человека редкая группа крови или были отмечены ранее реакции переливания, в процессе переливания реакции активной, иммунной реакции. Поэтому это очень важно на самом деле соблюсти. И здесь ситуация, она вот именно в этом аспекте может быть рассмотрена, но еще раз повторюсь, в каждом конкретном случае аспекты и нюансы могут быть свои. То, что аутогемотерапия не относится к аспекту профилактики онкологического заболевания или непосредственного лечения онкологического заболевания, это установленный факт. А вот как элемент очень важный для комплексной борьбы, для снижения нежелательных явлений, да, здесь есть ряд очень важных и интересных преимуществ. Вместе с тем, уважаемые радиослушатели, позвольте еще раз напомнить вам о том, что современная медицина смещает вектор борьбы с онкологическими заболеваниями на борьбу с предраковыми заболеваниями, то есть болезнями, которые приводят к онкологическим состояниям. И это, безусловно, значительно повышает эффективность борьбы. Совершенно четко известно, что рак легких связан с хронической обструктивной болезнью легких, как следствием курения, поэтому борьба с курением и с хроническим обструктивным заболеванием легких – это наиболее эффективный путь профилактики рака легких. Рак желудка является следствием в подавляющем большинстве случаев нелеченного атрофического гастрита, воспаления желудка. И поэтому очень важно бороться с атрофическим гастритом. И по целому перечню заболеваний, связанных с теми или иными вирусными инфекциями, разрабатываются вакцины от вируса папилломы человека, имеющего онкологический потенциал, я имею в виду этот вирус, и вакцина снижает вероятность заражения, развития, соответственно, онкологических состояний. Поэтому очень важно пройти, безусловно, осмотр, выявить хронические заболевания, определить их потенциал, вылечить их и тем самым внести серьезный вклад в борьбу с вот этим направлением
который может повредить здоровье человека. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.